Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
31 января 2023 года, вот уже январь, первый месяц этого года прошел, последний день сегодня, предпоследнего месяца зимы. У вас в гостях, как всегда, в это же время, в 12 часов дня, московское время, Василий Ласточкин. Здравствуйте. Мы сегодня начинаем новую серию передач, она будет посвящена чтению книги пророка Исаии. За свои уже, вот уже больше, чем 25 лет вещания на Теос Медиа, я к этой теме, к теме пророка Исаии, возвращаюсь уже, по-моему, третий, если не четвертый раз. И каждый раз я поражаюсь глубине и разнообразию смыслов и значений, которые нам предлагают эти совершенно чудесные, неповторимые тексты. И сегодня у нас передача вступительная. Мы будем читать первую главу книги пророка Исаии и вкратце обозначим, так сказать, ориентиры этого чтения. И хочется тут сказать, и, наверное, так мы и будем эту серию называть, не случайно Августин Блаженный назвал книгу пророка Исаии пятым Евангелием, потому что, пожалуй, ни одна из книг Ветхого Завета не цитируется так часто самим Иисусом Христом в Евангелиях, не говоря уже о других авторах Нового Завета. Это, пожалуй, одна из самых цитируемых книг во всех посланиях, всех без исключения авторов Нового Завета. Поэтому для нас очень важно представить себе и значение этой книги вообще в умах современников Исаии, в умах людей, читающих его уже в новозаветные времена, и, конечно же, в умах людей, которые читают его сегодня. И два слова буквально, наверное, стоит сказать о самом пророке Исаии, о нем сообщается очень мало, но тем не менее, в самом начале этой книги мы с вами узнаем, что Исаия – это пророк, имя которого означает «Господь спасает». Ее, я подчеркну именно эту книгу, назвал Августин Блаженный пятым Евангелием, и некоторые богословы называют ее Библией в миниатюре. Иудейская традиция считает, что Исаия принадлежал к царскому роду. Пророчествовал он достаточно долго, около 40 лет, и за это время в Иудейском царстве сменилось 4 царя. Традиция иудейская полагает, что пророк Исаия был перепилен заживо деревянной пилой во дворе храма во время правления нечестивого царя Манассии. Ветхий Завет вообще не очень щедр на подробности, когда речь идет о жизни пророков. И мне кажется, таким образом наше внимание сосредотачивается на содержании их текстов. Мы очень, я еще раз говорю, мало знаем об Исаии, как мы узнаем позже, у него была жена и были дети, чего не скажешь обо всех ветхозаветных пророках. Но, тем не менее, это, конечно, удивительный автор. Удивительный во всех отношениях. Потому что в текстах этих, кстати говоря, довольно часто поэтических, вот в такой поэтической форме его пророчества высказывались, мы видим совершенно потрясающую, неповторимую глубину, разнообразие и, я бы так сказал, актуальность для любого времени, в котором читаются эти тексты. Почему? Да потому что вечный смысл, он всегда актуален для любого времени. Какими бы устарелыми и несвоевременными, мягко говоря, не считались эти тексты, глубокое погружение в них А ваш покорный слуга достаточно глубоко погружался в эти тексты и особенно подготавливаясь к этой очередной серии передач. Так вот, погружение в эти тексты дает нам возможность вникнуть вот во что, я бы сказал, в самое главное. Здесь неповторимое сочетание взгляда на историю человека вообще, и в том числе в контексте истории взаимоотношений человека и Бога. И здесь перед нами книга пророка Исаии предстает в виде потрясающего телескопа, который можно смотреть в очень далекое будущее. И в то же самое время эти тексты играют роль того, что я бы назвал чудесным микроскопом, который позволяет обозревать самые глубокие тайны человеческого сердца и самые непостижимые парадоксы человеческого ума. Здесь исследуются какие-то недоступные нам, непостижимые глубины человеческой сущности. В этом потрясающе открывается вечная перспектива бессмертной души человека на фоне великого замысла Бога по спасению его души. И начиная читать первую главу книги пророка Исаии, после такого достаточно краткого вступления, я начну совершенно удивившего меня в свое время стихотворение нашего классика Николая Алексеевича Некрасова. Написано это было, я хочу отметить, в 1867 году. «Я книгу взял, восстав от сна, и прочитал я в ней. Бывали хуже времена, но не было подлей». Давайте, положа руку на сердце, согласимся с тем, что эти слова относятся и к нашему времени. Действительно, ну, лучше не скажешь. Может быть, времена сегодня не такие тяжелые, как бывали прежде, но они в самом деле какие-то подлые. И вот, открывая эту серию передач, посвященную прочтению книги пророка Исаии, строками великого русского поэта Некрасова, я хочу сказать, что вот последние четверти XX века и первые четверти века уже 21-го, а уже 23-й год, мы можем сказать, что никогда еще духовный человек не ощущал на себе не столько тяжесть, сколько подлость сегодняшнего времени, в котором подменяются понятия, отменяются ценности, все становится относительным, все становится условным. И вот почему, я думаю, в эти времена для нас невероятно важной становится одна очень существенная вещь. Это чистота вечного смысла, заключенная в текстах великого, я не побоюсь этого слова, пророка Исаии. Она дает нам возможность быть причастными мудрости, быть причастными мужеству, быть причастными великому терпению, к которому призван всякий человек, который живет содержательной, качественной внутренней жизнью, потому что именно к ней только прежде всего обращены эти тексты. Главное, что беспокоит меня в том, что я делаю, это то, насколько моя деятельность способствует росту качества внутренней жизни или того, что принято называть личным бытием. Почему? Потому что существование человека во времени всегда было двусмысленным. Ибо это существование в отчуждении от Бога, от Бога как источника бытия, как основы вообще всякого смысла. Здесь сразу хочу оговориться вот еще в чем. Стоит, потому что здесь с первых же глав перед нами встает русское слово «видение». Я намеренно ставлю акцент на первом слоге, да. Это не видение, а именно видение. Видение, еврейский текст, и текст греческий, и текст латинский подчеркивает, я имею в виду, да, вот переводы этого еврейского слова, что речь идет именно о видении с ударением на первый слог. То есть перед нами встает не столько, скажем так, феномен мистического опыта какого-то, не это здесь главное. Речь идет не столько о мистическом ощущении, которое иногда сопоставляется с такими понятиями, как галлюцинации там, и так далее. Под видением здесь имеется в виду особенное понимание, которое дается Духом Святым, пророку Исаии. И это-то понимание всего, что он переживает, оно и является для нас здесь очень важным, потому что именно такого рода видение Дух Святой дарует всякому живущему во Христе, верующему во Христа. Это, я еще раз подчеркиваю, принципиально важно, потому что очень часто люди вот это слово «видение» и «видение», они путают эти понятия. Это совершенно разные вещи. И для нас очень важно. Дело в том, что Исаия, так же, как и мы с вами, как любой человек, живущий на земле, во времени и пространстве, подвержен этой двусмысленности существования. Человек жил в эпохе, когда менялись цари, 4 царя разных. Мы об этом еще поговорим. Человек, который знал все вот эти, всю двусмысленность всех политических игр, всех социальных перипетий в жизни, которые мы сталкиваемся, не говоря уже о ее психологических аспектах. И вот начало этой удивительной главы, этого видения, в общем-то, я позволю себе привести вот следующие строки. Прям как удар, как пощечина, практически эти слова можно воспринять. «Во что вас бить еще? Продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ног до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные елеи». Вот посмотрите, какое видение, какое понимание человеческой души. Это очень особенное понимание действительности, в каком-то смысле и внешней действительности, которая исходит из-за реальности духовного присутствия в сердце и разуме пророка Исаия. Это то, что Тилих называл захваченность духовным присутствием, которое создает очень особенное понимание внутри человека. Интересно, что теория, русское слово, ну, не русское, это, в принципе, транслитерированное греческое слово, оно означало у некоторых греческих философов наплыв духа. То есть, когда присутствие Бога создает внутри нас особенное представление о себе, о жизни, об окружающем нас мире, не говоря уже об обстоятельствах, которые мы часто не выбираем, в которых нам предлагается действовать определенным образом. И вот, что прежде всего поражает, конечно, в книге пророка Исаии, это то, что здесь сочетается парадоксальным совершенно образом безнадежность состояния человеческой души с надеждой на чудо ее спасения. Никто, как, пожалуй, пророк Исаия, не кричал так о гибели души человека. И никто с такой страстностью не возвещал спасение этой души в Иисусе Христе. И вот эти тексты, конечно же, они пробуждают нас стремление к тому, что я бы назвал нравственным совершенством. Вот тут же возвещают нам бесполезность любых человеческих усилий по спасению собственной души. Утверждая бессилие перед злом, пророк Исаия вдохновляет на особенного рода честность. Честность перед самим собой. Обличая греховность человека, он утешает его в то же самое время. И, конечно, как я уже сказал и повторюсь, книги пророка Исаии, если смотреть на оригинальный еврейский текст, они еще и невероятно поэтичны. Очень советую тем, у кого есть доступ к различным переводам, пользоваться ими, потому что они дают такое, знаете, разнообразное понимание значения того вечного смысла, который в этих текстах, очевидно, конечно же, присутствует. Всякая голова – болезнь, и всякое сердце – печаль. Вот так звучит елизаветинский текст 1751 года, перевод того отрывка, который я читал. И вот это в синодальном тексте присутствует глагол «исчахло» по отношению к сердцу. Знаете, очень сильный перевод – с точки зрения той смысловой нагрузки, которую он передает. Я почему-то вспомнил, как у Пушкина «Кощей чахнет над златом». И стало немного понятнее, что имеет в виду синодальный переводчик, какой смысл он передает. Это слово описывает утрату жизненной силы. Причем это не просто утрата жизненной силы, это утрата жизненной силы, которая происходит на фоне продолжающегося существования. Это когда человек живет, но у него нет силы быть. Он чахнет. И тут поможет, наверное, образ высыхающего дерева или даже образ человека, умирающего от чахотки. И странно, да, что Пушкин употребляет это слово «чахнет» по отношению к бессмертному Кощею. И что, о чем вообще этот глагол «исчахло» говорит? Трагедия бессмертной души человека, которая увядает и чахнет в привязанности к внешнему и временному. Сегодня, и это очень важно, многие пытаются, знаете, свести грех к такому понятию, как болезнь. Болезнь либо психологическая, либо социальная, но здесь очень важно понять одну вещь. В книге пророка Исаии и в понимании, в богословском понимании этого текста, болезнь – это следствие греха, а не его причина. Настоящая причина духовна. И связана она с потерей связи с источником бытия, как мы уже говорили, с Богом. Дерево чахнет, когда подрублены корни. Душа увядает, когда она разлучена с Богом, со своим Создателем. Почему это так важно? Потому что когда мы сводим все к болезни, мы как будто, знаете, снимаем с себя ответственность. И по-человечески это можно понять. Но Исаия обращается к уязвленному сердцу и к больному уму в обличительном тоне. И обращается он к тому, что я бы назвал упрямой волей больного человека. Здесь, знаете, с самого начала посыл такой, и его можно выразить словами блаженного Августина: «Кто сотворил тебя без тебя, не оправдает тебя без тебя». С самого начала Бог устами своего пророка Исаии призывает человека к диалогу, к общению. И с самого начала обозначается главная проблема человека. Ее совершенно однозначно Исаия высказывает, призывая при этом свидетелей небеса и землю. Он говорит: «Я воспитал и возвысил своих сыновей». Он говорит об иудеях как о своих детях, как о своем народе. А они меня не знают. Трагедия. Вол знает своего господина. Осел знает ясли своего господина. А мой народ не знает меня. Вот, знаете, такой, я бы так сказал, стук в стену. Стену отчуждения между Богом и человеком. Мы об этой стене еще вспомним, когда будем читать уже последние главы пророка Исаии, где он скажет, что мы все упираемся в эту стену и ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Стена нашей греховности, отделяющая нас от Бога. И вот сквозь эту стену Бог стучит и не может достучаться до ума и сердца человека. До ума и сердца людей, которые, будучи нравственно больными, людьми с поврежденным сознанием и уязвленным сердцем в силу греха, людьми, души которых подавлены злом, людьми, которые умудряются при этом еще быть религиозными, несущими жертвы в храм, им говорит Бог, что не слышит молитв от людей, чьи руки обогрены невинной кровью. Конечно, утешает еще мысль о том, что есть что еще какое-то, это слово тоже довольно часто Исаия используется, это слово «остаток». И слово это относится как к человеку отдельному, так и к целому обществу. Вопрос-то вот, во что вас еще бить? Что еще в вас осталось, что может услышать Бога? Что осталось в человеке? Что остается в обществе? Вы знаете, я вот с этим понятием остатка на практике очень часто сталкиваюсь, посещая места лишения свободы, следственные изоляторы. Вот в субботу был в одном, завтра пойду в другой, где там буду общаться с подростками. И я всегда думаю, меня довольно часто поражает вот этот остаток чего-то человеческого в людях гораздо больше, чем избыток, скажем так, жестокости и бессердечия, которые сегодня во многом одолевают сердца, умы и души человеческие. И вот к чему же все-таки призывает Исаия в этом крике, в этом вопле? Наверное, самое главное, о чем я хотел бы именно сегодня сказать. Бог призывает нас определиться в наших намерениях, в этом диалоге, к которому Он приглашает человека. Намерение должно быть выше нашей греховности, а не ниже ее. К чему вы стремитесь, говорит Бог, определитесь. Дерево должно стремиться к солнцу, даже если у него подрублены корни. Человек должен онтологически, сущностно стремиться к правде, если он хоть чуть-чуть, хоть немного честен. И, кстати говоря, когда он будет стремиться к правде и к честности, он поймет, насколько много неправоты и нечестности в нем самом. А вот человек, уверенный в своем беззаконии, погибнет, так и не поняв, что душа его чахнет, увядает, преклоняясь перед фальшивым блеском беззаконного бытия под солнцем. И здесь не просто так Исаия говорит об этой очевидной внешней несправедливости. Несправедливости, которую называют социальной несправедливостью очень часто и по праву. Почему? Да потому что если человек притесняет сироту и вдову, если беззаконный оправдывает это тем, что вот, мол, такая жизнь, что если не я, то кто-то другой будет притеснять, какая разница? Человек платит за подобного рода самообман болезнью собственной души. Потому что душа равнодушная и безразличная – это душа больная. Душа, если хотите, в каком-то смысле парализованная. Вот почему как бы условием для вот этого диалога, к которому Бог устами Исаии приглашает человека, являются эти удивительные, чудесные, бросающие вызов нашей самости слова. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда, а как уместно это тогда? Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Разберитесь с вашими намерениями. Тогда посмотрим, что у вас получается. Посмотрим, что я могу для вас сделать. И прощайте себя сами. Идите к тому, кто дарует милость, кто может очистить вашу совесть. Чего мы, давайте задумаемся, чего мы в самом деле хотим от Бога? Чего больной человек хочет от врача? А ведь мы очень часто, об этом кто только не писал, да, хотим, чтобы ушли симптомы. Чтобы не болела голова, чтобы не было высокой температуры, мы просим какую-то волшебную таблетку. Нам не нужно иногда, чтобы проходила болезнь. Нам нужно, чтобы мы могли как-то вот жить, чтобы, опять-таки, вот это симптоматическое отношение, которое иногда религиозные люди используют по отношению к религии. Я как-то разговаривал с священником, он спрашивал иногда людей, для чего вы крестите детей? Они говорят, а чтобы не болели. Видите, вот такой подход к религии, и его называют утилитарным подходом, он человека отрезает от Бога. Это отчуждение при помощи такого подхода, оно еще больше усиливается, когда мы совершаем какой-то обряд, какую-то молитву, какие-то исполняем традиции, ради того, чтобы как-то вот наша земная жизнь, наше душевное состояние улучшить. И, к сожалению, современное религиозное сознание мало чем отличается от прежнего. Только сейчас набор таблеток от головной боли богаче, они лучше упакованы, есть более привлекательные методы симптоматического лечения. И самое-то ведь главное, что на какое-то время удается ведь снять головную боль, сердечное недомогание, снизить температуру, мягко говоря. Мир, который по свидетельству апостола Иоанна лежит во зле, искушен в этом разнообразии попыток заполнить опустошенную душу чем-то временным, приходящим, но в конечном итоге бессмысленным и бесполезным для личного бытия человека. Но давайте мы с вами прервемся на небольшую паузу, как мы говорим, рекламную, я немножко переведу дух, и мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
31 января 2023 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа у вас в гостях и Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам мы начали с вами новую серию передач, которую назвали «Пятым Евангелием», и читаем книгу пророка Исаии. Это будет долгая серия, больше года мы с вами будем читать эту книгу удивительную. И я повторюсь, мы говорим о безнадежности состояния человека. Голова в язвах, и сердце исчахло, и человек, носитель греховного сознания, пытается иметь дело с симптомами болезни. И здесь хочется напомнить, знаете, да, есть лекарства, которые помогают снизить температуру, но таблеток от смерти нет. Человек смертен. Вот эта триада, которая постоянно сопровождает человека в его земном существовании. Боль, смерть и страдания. Она неизбежна. Человек, отчужденный от Бога, болеет и гибнет духовно. И пока эта связь с источником жизни, с Богом, не восстановлена, религиозные таблетки лишь отодвигают, на время облегчают состояние, а порой даже калечат больше, чем лечат, к сожалению. И вот Исаия описывает свое видение, я подчеркну, да, видение, вот это понимание состояния человека и общества. Великий город Иерусалим, который раньше напоминал цветущий сад, стал садом обезвоженным. Он похож на высохшее дерево. Вот что значит оторванность отчужденных, отчужденность от Бога. И Исаия в этом своем видении предвещает, что если люди не определятся со своими намерениями, если они не вступят в этот диалог с Богом, диалог, в котором на фоне бессилия человека проявляется милосердие Бога, если этого не произойдет, то все будет очень печально. И, собственно, все его пророчества, как мы знаем, исполнились. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, будут гореть вместе, и никто не потушит. Это, кстати говоря, финал первой главы книги пророка Исаии, 31 ее стих. И вот на фоне этого пугающего, скажем так, финала, все-таки, скажем, давайте скажем честно, здесь есть и надежда. Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинают светиться пути к спасительным, тем более вопрошающими мы становимся. Ибо вопрошание есть благочестие мысли. Это сказал никто иной, как Шпенглер в своей замечательной книге «Закат Европы». И он предрекает, и во многом абсолютно точно и правильно, хотя и не во всем, конец человеческой цивилизации. Чего мы с вами, в общем, сегодня свидетели тому, как изменился мир, в котором мы живем. И вот время, в котором мы с вами существуем, время, в котором мы сегодня с вами находимся, оно бросает нам, помимо обычной вот этой триады, как я уже сказал до того, как мы ушли на паузу, боль, вина и смерть. Мы все болеем, мы все виноваты, и мы все умрем, да? Вот помимо этой триады, время это сегодня предлагает человеку неопределенность, сложность и разнообразие. Причем невероятных масштабов. Потому что появилось то, что называют виртуальной реальностью. Появился потребитель, который пришел во второй половине 20 века на смену производителя. Он главный игрок сегодня на сцене этого существования. Собственно, вот эти вызовы, вызов внутренней неопределенности, вызов сложности тех решений, которые нам приходится принимать, и разнообразие того, что нам предлагается в качестве лекарства, в кавычках, от симптомов болезни, имя которой грех, это сложно. И вот в каждом поколении человек вопрошающий – это человек, стремящийся к благочестию. Человек, который задает вопрос: «Я хочу быть добрым, я хочу делать добро, я хочу быть правым, я хочу поступать правильно», уже встает на путь, в котором он увидит и свое собственное бессилие, но увидит и глубину всего милосердия и сострадания Бога. Исаия, ведь давайте не будем забывать, как я уже сказал, который знал всех царей лично, всех четырех, в эпоху которых он пророчествовал, который, ну, раз предание говорит, что он был из царского рода, который, очевидно, был во дворцах, понимал и осознавал всю неопределенность вот этой дворцовой жизни с ее политическими интригами и сложностями. Он обращает наш взор к тому, что вопреки тягостной сложности существования есть вполне определенное личное бытие, к которому нас Бог призывает. Дело в том, что религиозная жизнь Востока, Ближнего Востока, во времена пророка Исаии отличалась невероятным разнообразием. Кому только не поклонялись жители Ближнего Востока, от Ваала до Молоха, от священных рощ до убитых первенцев. Вот такие были практики, да? И время это действительно было подлое, потому что, ну, начинал свою деятельность пророк во времена относительной политической стабильности, экономического благополучия. Он начинает вот это все говорить, когда, в общем-то, внешне все хорошо. Но человек в своей неопределенности нравственной, своей духовной потерянности, даже если условия его существования, давайте в кавычки поставим это слово, хорошие, не может считать себя здоровым. Он будет, если человек живет сознательной жизнью, а духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательной, он будет искать смысл. Смысл, который, как сказал Виктор Франкл, невозможно придумать. Его можно только открыть или обнаружить. И человек этот будет всегда испытывать на себе напряжение. А вот отсутствие этого напряжения и есть самый страшный симптом болезни. Да, как симптомом паралича является неспособность чувствовать свои мышцы или боли и так далее. Почему? Да потому что именно напряжение между бытием и смыслом – это тот мощнейший фактор, благодаря которому сознание человека растет, взрослеет, крепнет. И вот после этого короткого, в достаточной степени короткого обзора первой главы книги пророка Исаии, я хочу, так сказать, резюмировать то, о чем мы сегодня говорили. Смотрите, призывая в свидетели небо и землю, Господь утверждает, что его народ, который он возвысил, возмутился против своего Творца, Искупителя и Спасителя, восстал, отверг Бога. То есть речь идет о верующих людях, да? И поэтому, несмотря на то, что даже осел знает свои ясли, а волк знает своего господина, человек Бога своего не знает. Во-вторых, и это тоже важно, куда бить, во что бить, когда целого места в человеческой душе и в человеческом сознании уже нет. Больная голова и усталое сердце. Это было очевидно и во времена пророка Исаии, это очевидно и в сегодняшнее время. Вот эта болезнь и усталость, они особенным образом дали себя знать, мне кажется, в XIX веке. И они-то и привели к трагедии века XX, трагедии повсеместного отрицания Бога, особенно у нас в стране. Эта больная голова в XIX веке рождает множество всяких фантазий. От теории эволюции до известной нам с вами печальной нацистской теории, расовой теории, со всем ужасом за ней последующим. Сколько бед творят больные головы и уставшие сердца. В XIX веке в сознании человека пришел нигилизм, цинизм. Декадентство пришло в культуру. Именно потому, что человек отказался от познания своего Бога. И здорового места его как не было, так и нет в душе человека. Ни в общественном сознании, ни в сознании личном нет такого места, где не были бы раны. Раны, которые гноятся, раны, которые не очищены, раны, которые не смазаны и не обвязаны. Третий момент, на котором мы заострили наше внимание, это вот это опустошение. Внутреннее опустошение на фоне внешнего благополучия. Когда он сравнивает Исаия, это опустошение, он дает нам такой образ здесь. Шалаш в пустом огороде. Вроде есть шалаш, сторож что-то сторожит, но на огороде ничего не растет. В духовном плане это очень сильная иллюстрация. А ни в винограднике, ни в огороде ничего не осталось. Но есть, и вот здесь этот четвертый аспект, о котором мы сказали, есть остаток. В человеке и в обществе всегда что-то остается. И вот именно то, что остается, именно к нему, в человеке и в обществе, обращается Господь устами пророка Исаия. Определитесь со своими намерениями. Научитесь делать добро и приходите ко мне. А тогда и только тогда может произойти очищение, исцеление. Тогда сознание человека обретет эту чистоту. Мы с вами знаем, уже читая Новый Завет, что кровь Иисуса Христа очищает человеческое сознание, человеческую совесть от всякого греха. Не значит, что она избавляет нас во времени от грехов. Это значит, что мы в своем поведении становимся все более и более независимыми от своей греховности. И последнее, пожалуй, о чем стоит сказать, это то, что Исаия обращается, разумеется, будучи человеком высокого происхождения, как принято было говорить тогда, обращается к элите. Политической элите, к религиозной элите, к вельможам, князьям, царям. И он называет их, печальное, конечно, прозвище, он называет их князьями содомскими, а народ – народом гоморским. То есть, вдумайтесь, состояние души, состояние сознания как личного, так и общественного, оно сопоставимо с состоянием жителей Содома и Гоморры, которые Господь обрек на уничтожение, как нам известно. И это ведь в то же самое время, когда кровь жертв, животных, приносимых в храм, можно сказать, течет рекой. И человек, который виноват, виновен перед Богом, пытается оправдать себя, обрести какую-то стабильность при помощи совершения каких-то религиозных ритуалов. И вот почему так актуален призыв Бога через уста пророка Исаия. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Подумайте об угнетенных и слабых, о беззащитных. Тогда, говорит он этой элите, тогда придите ко мне. Мы рассудим, мы обсудим ваши язвы, ваши болезни, ваши раны. Да, вот как говорят там, пороки их называют язвами общества. Совесть. А как ее еще очистить, если не придя к Богу? И вот здесь, понимаете, я, если говорить об элите вообще, о совести человека, я вспоминаю почему-то великого Шекспира, в его трагедии «Гамлет», там вот этот дядя Гамлета, король, который, в общем, отравил своего брата и взял в жены его жену, пытается молиться. Это такие страшные слова. Он говорит, ну хорошо, я вот сейчас молюсь, вроде как бы я каюсь, но какое же это покаяние, если корона убитого мной брата все еще на мне, а его супруга на моем ложе. Там удивительный такой вспышка честности в сознании злодея. Вот об этом мы говорим. Послушайте небо, говорит пророк Исаия. Может быть, тогда и земная жизнь будет вам больше по вкусу и по плечу. Если остаток, то, что в вас остается, перестает быть важным, то как тогда человек или общество будут примирены с Богом? Вы знаете, люди бегают очень часто в тоске о потерянном, в какой-то ностальгии о прошлом, о том, чего вообще нельзя найти, что уже потеряно. Надо заглянуть бы нам в себя и посмотреть, а что осталось. Мы живем в очень подлое время, когда серебро перегорело, когда вино разбавлено. Посмотрите, какие сильные образы. Когда веру пытается подменить каким-то двусмысленным жизнечувствием. Когда предстает перед нами какая-то душевная фармакология, терапия душевная, но при этом духовного исцеления нет. А его и не будет, пока человек не определится со своими намерениями. И Исаия утверждает вполне категорично. Отступники погибнут, оставившие Бога исчезнут. Все сады и дубравы, которые насаждены в религиозном рвении, увянут и уйдут. И сильный станет слабым, важный станет ничтожным человек – и его дело будут гореть вместе. В видении пророка Исаия человеческая сила сравнивается с чем-то, что сгорает. А человеческое дело в это время как искра, которая это все зажигает. Очень любопытно. Опустевшие сады, высохшие колодцы. Вот фон, на котором человек существует во времени. Человек, устремляющийся к временным удовольствиям, ставший против вечного смысла и нравственной правды, отрезан, отчужден от Бога и обречен. Вот какова динамика этой удивительной, восхитительной, я бы сказал, речи пророка Исаии. И я хочу закончить словами о том, что в человеке всегда что-то остается. Что-то в нем, что может обратиться к Богу. А так сказал Клайв Льюис, даже если какая-то маленькая часть нашего «я» стремится к Богу, это единственная надежда, что целое будет спасено и все его остальные части. На этом я заканчиваю эту передачу. Благодарю вас за внимание. До следующего вторника. Спасибо.